Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Приступаем с вами к нашей 54-й беседе о Священном Писании Нового Завета. Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла. Прошлый раз мы с вами остановились на 10 главе второго послания к Коринфянам на 6 стихе. Напоминаю, что в последних 4 главах второго послания к Коринфянам Павел говорит в свою защиту. В Коринфе у него появились недоброжелатели, которые возбудили против него даже значительную часть Коринфской церкви. И Павел пишет вот эти 4 главы, они называются «Послание из 4 глав», а иногда «Послание со слезами». И Павел ждет реакции на это послание от Коринфян. Он вкладывает в эти 4 главы все свое сердце, несколько обиженное поведением Коринфян. Итак, в этих 4 главах Павел проводит свою апологию. Вот это такая большая апология или защитительная речь апостола Павла. Здесь он защищает себя, свой авторитет и авторитет Христов. В первых 6 стихах 10 главы 2 послания к Коринфянам Павел отвергает обвинение в том, что он в личном присутствии немощный и слабый, незначительный, не обладает какими-то особыми способностями вести возвышенную речь, красивую, а также не обнаруживает каких-то явных признаков в кавычках духовности, как они ее понимали, то есть не обнаруживает способности творить чудеса и какие-то знамения, опять же, так, как они их понимали. В противоположность противникам апостола Павла, которые гордились своей мудростью, своим красноречием, своей силою, опять же, в кавычках, плотской силою, и вот особыми экстраординарными чудесными дарованиями, что все было, конечно, внешним. Павел говорит, что он готов прийти в Коринф и показать свою силу, и наказать всякое непослушание Евангелию Христову, в том случае, если коринфяне все обнаружат, что они послушны. Ну, если же они будут непослушными по-прежнему, то тогда и приходить к ним не имеет никакого смысла. Вот на этом заканчивается 6 стих 10 главы. Теперь приступаем к следующей части 10 главы, с 7 по 11 стих. Здесь Павел говорит тоже о своем авторитете и вновь защищает его. Еще раз останавливается на выдвинутых против него упреках. Почитаем этот отрывочек, значит, 10 глава, с 7 стиха, несколько дальше, по 11. Итак, синодальный перевод. «На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично». Ну вот, 7 стих, «на личность ли смотрите?» Не совсем правильное понимание, отразившееся на не совсем верном переводе. Перевести следует так. «Посмотрите на то, что у вас перед глазами. Если кто-то уверен о себе, что он принадлежит Христу, то пусть он также имеет в виду, что не только он, но и мы тоже принадлежим Христу». Итак, посмотрите на то, что у вас перед глазами. Правда, можно перевести и несколько иначе, грамматика это допускает. «Вы смотрите только на то, что у вас перед глазами». Ну, то есть обращайте внимание только на внешние плотские свойства вот, проповедников. Ну, как бы то ни было, Павел прямо здесь обращается к коринфянам и призывает их поразмыслить над тем, что у них перед глазами. Посмотрите, что вы видите, да? Или, наоборот, вы смотрите только на то, что у вас под носом, так сказать, перед глазами. Коринфяне обращают внимание на внешнее, на видимое. Некто, он не назван здесь, но, вероятно, тот, кто прежде упомянут, какой-то оскорбитель апостола Павла, какой-то нарушитель покоя в церкви, хвалится тем, что он как-то уж очень особенно близок ко Христу, принадлежит к Христу особым образом. Ну, Павел вовсе у него этого не отнимает и не отрицает. Но, возможно, вот эта принадлежность Христу, быть Христовым, имеется в виду Христовым рабом, было каким-то ключевым словом у противников апостола Павла. И этим словом «мы Христовы», да, противники обосновывали свою харизматическую одаренность или свое знакомство с вот, апостолами, с кругом 12 апостолов, то есть обосновывали свой авторитет. Павел же говорит, что пусть они имеют в виду, что как они Христовы, так и мы, то есть сам апостол Павел здесь себя называет «мы Христовы». Восьмой стих, синодальный текст. «Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде». Ну, в общем, здесь довольно понятно все. Ну, чуть изменю перевод, сделаю его более гладким. «Ведь если бы я даже стал хвалиться нашей несколько большей властью, которую нам дал Господь для вашего созидания, а не для разрушения, то мне не было бы стыдно». Ну, вот это слово «власть» довольно часто употребляемое в Новом Завете, особенно у апостола Павла, может означать и переводиться также словом «авторитет», «власть», «право». Вот у нас большие права, говорит апостол Павел, даже большие, чем у них. Павел разъясняет, что он не остался бы в стыде, то есть не выглядел бы лжецом, если бы хвалился еще большей близостью ко Христу, чем его противники. Ну а почему большей? Потому что его власть, власть апостола, была вручена ему самим Господом. «Господь дал нам ее», — пишет он. Когда дал? Ну, во время призвания Павла на пути в Дамаск. Помните этот рассказ в книге «Деяний», а также в первой главе послания к Галатам, когда Павел шел разорять церковь Христову в Дамаск, в Сирию, то Господь явился ему на пути, и было такое великое видение и обращение апостола Павла. Но Павел предпочитает не хвалиться, ибо он знает о том, что его авторитет, его власть имеют характер благодати, характер дара. Эта власть не принадлежит ему по природе, она дана ему Господом. Ну, имея в виду упреки в его слабости, мягкотелости, и имея в виду разрушительное действие его противников, Павел обобщает: власть была вручена ему для созидания, а не для разрушения церкви. Это вот они, противники, пришли для того, чтобы нарушить там покой и разладить всякую христианскую жизнь. Девятый стих. «Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями». Ну, можно перевести так. «Я не делаю этого», то есть не хвалюсь, «чтобы не показалось, будто я запугиваю вас своими посланиями, в которых я бы писал о своей власти, о своем авторитете». Да? До сих пор Павел этого избегал. Павел не говорит много о своих правах, о своей власти, чтобы, и тут он отклоняет упрек, не показалось, что он хочет перепугать коринфян, там такое слово «до смерти запугать» стоит в подлиннике. Ведь он желает устроения церкви, созидания церкви, а упрек Павлу состоял в том, что он только пугает своими резкими посланиями, не располагая подлинной властью и авторитетом. 10 стих. «Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна». Ну, или буквально. «Ведь говорят, послания-то его веские и сильные, а в личном присутствии он слабый, и речь его жалкая». Или там еще можно даже так перевести. «Послания-то его веские и сильные, а в личном присутствии он...» Или даже так. «А и телом он слабый, и речь его жалкая». Ну, как уже было видно из первого, второго стиха этой десятой главы, противники указывали на несоответствие написанных посланий, издали написанных, его, Павлову, личному присутствию. Издали-то он сильный, а в присутствии слабый. Ну, мы не знаем, какие послания апостола имели в виду его противники и критиковали их. Может быть, это некое предварительное послание, упомянутое в первом послании к Коринфянам, 5 глава, 9 стих, там он писал, что вот «я вам писал в послании не сообщаться с блудниками» и так далее. Но мы не знаем, что это за послание, оно до нас не дошло или дошло в виде фрагмента, который мы с вами разбирали уже в 6 главе 2 послания к Коринфянам. Может быть, противники имели резкость первого послания к Коринфянам, хотя ничего уж особенно резкого в том послании не было. Ну, там была критика, но не столь уж резкая. Может быть, даже вот послание со слезами, но это маловероятно. Ну, а при личном посещении повод для критики, в присутствии он слаб, да, повод для критики могла дать его простая, незамысловатая речь, возможно, также его невзрачная внешность, о которой сообщают некоторые тексты, дошедшие к нам из предания. Возможно, не очень успешное поведение во время неожиданного так называемого промежуточного посещения, когда у Павла не сладились отношения с коринфянами. Во всяком случае, великой силы он там не обнаружил, и это вызывало критику. 11 стих. «Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично». Или «кто так говорит, пусть имеет в виду, что каковы мы на словах в посланиях отсутствуя, таковы же и присутствуя на деле». Ну, здесь не прямо упоминается противник, ну, вот кто так говорит, мы не знаем, что это за противник, прямо о нем Павел нигде не пишет, но ему Павел предоставляет еще раз задуматься, а это и легкая угроза самим коринфянам, благодаря своей особой принадлежности ко Христу, он был обращен самим Христом, Павел в словах своих посланий претендует на власть. Вот и тогда, когда он придет в Коринф, он на деле докажет эту власть, как, ну, потребует отчета и, смотря по обстоятельствам, возможно, накажет непослушных. Итак, существуют, как мы видим, различные степени принадлежности ко Христу. Они принадлежат ко Христу, вот эти вот противники апостола Павла. Павел не хочет отрицать этого, может быть, но ведь и он-то больше принадлежит Христу. Вот из разобранного текста это видно. принадлежать Христу в результате крещения, которое, кстати, может быть просто обрядом, это одно, а другое совсем иметь особые харизматические качества. И среди последних харизма или дар апостольства. Вот коринфяне за дарами Святого Духа, за харизмами чаще признавали что-то такое уж слишком очевидно внешнее, скажем, языкоговорение или там пророчество, какие-то экстатические дары и знамения. Вот, а апостольство, ведь оно же на лице не написано, его надо постигать умом и сердцем. Но это тоже великая, может быть, даже самая великая харизма. Вот текст также указывает на опасность превозноситься над другими, гордиться своими особыми дарами. Это всегда угрожает общей жизни в церкви. Поэтому от каждого требуется проверять себя и сознавать границы своей одаренности от Бога. Когда Павел подчеркивает, что власть дана ему для созидания, а не для разрушения церкви, то это сохраняет свою актуальность и сегодня. История церкви учит, что применение несоразмерных наказаний, ну, экскоммуникации, то есть отлучение от причастия, анафемы, нередко вело и ко злу. Если таким церковным авторитетом, как Павел, не может быть, в принципе, отказано в праве низлагать, разрушать, да, вот, крепости, замыслы, твердыни, как здесь написано, то словами самого апостола Павла Бог увещает наших церковных авторитетов, преемников апостолов, наших владык, проявлять свою власть лишь в крайних случаях и избегать всякой видимости, на всякой тени злоупотребления своей властью. Об этом сказано здесь. Как и Павел, всякий, стоящий на службе у Христа, должен считаться с тем, что его слова и поступки могут быть истолкованы неправильно. В таких случаях человек, христианин, не должен просто благочестиво, так сказать, сносить поношение. Напротив, у каждого есть не только право, но и обязанность защищать себя и утверждать свое достоинство и свой авторитет. Далее, в 10 главе 2 послания к Коринфянам, с 12 по 18 стих, это очень трудный отрывок для чтения, Павел говорит о мере апостольского самосознания. Каждый человек судит о себе, судит о других, но для суждения, так сказать, для измерения достоинства, величия того или иного человека, нужна какая-то мера, какой-то масштаб. Чем мы будем мерить? Метрами, дюймами? Масштабы существуют разные, меры бывают разные. Вот можно вообще говорить, так сказать, о человеке, не употребляя никакой меры, не имея никакого сравнения, просто произвольно. Так чаще всего люди судят сами о себе, не употребляя какую-то определенную меру, какой-то масштаб, а произвольно говорят, что вот я хороший. Вот в этом отрывке с 12 по 18 стих 10 главы Павел иронически отвергает саморекомендации своих противников, самовыставление себя, и вместо этого ссылается на то, что ему, Павлу, дарована от Бога мера или масштаб его деятельности. Вот чем измерить ценность деятельности человека? Должна быть какая-то мера. Вот такой мерой Павел может считать свою миссионерскую работу в Коринфе, веренную ему Богом. Бог вот повелел ему идти проповедовать язычникам до определенных границ. Вот в Израиле, скажем, Павел не миссионерствовал, это не его удел, не его сфера, не его область. И поэтому, если бы Павел перешел границы своей деятельности, то он вышел бы за меру, данную ему. Здесь Павел в этом отрывке библейским словом отклоняет неоправданное самохвальство своих противников. Вот вообще весь этот отрывок с 12 по 18 стих пронизывает полемика. И на это следует обратить внимание при интерпретации не всегда однозначных и часто трудных, сокращенных высказываний апостола. Здесь Павел употребляет ключевые слова «саморекомендация», «мера», «измерять», «хвалиться» или «хвастаться». Ну, Павел желает таким образом иронически указать на слабости его противников и привести их к тому, чтобы они трезво посмотрели на себя, имели какую-то меру для самоизмерения. Почитаем с вами с 12 по 18 стих синодальный текст. Мы увидим, что он довольно трудно разумеваем. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Вот мы с вами прочитали этот текст и чувствуем, что какие-то отдельные моменты мы улавливаем в их смысле, но в общем и в целом все остается где-то за гранью нашего понимания, поэтому нам придется поподробнее разобрать каждый из прочитанных стихов. Ну вот, начнем с 12 стиха. Итак, еще раз прочитаю синодальный перевод 12 стиха 10 главы. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют, они измеряют себя с самими собою и сравнивают себя с собою неразумно». Вот переведу более понятным языком, впрочем, абсолютно буквально. «Впрочем, мы не смеем себя равнять или сравнивать себя с теми, кто сами себя рекомендуют. Но они поступают не очень умно, самих себя собою измеряя и себя с собою сравнивая». Здесь Павел играет даже так словами, повторяя одни и те же слова друг за другом. «Самих себя с собою, себя с собою». Вот, смотря на слишком высокую самооценку и саморекомендацию противников, Павел в «Игре слов» сначала заявляет, что он не отваживается равнять или сравнять себя, сравнивать себя с теми, кто сами себя рекомендует. Он не может поставить себя с ними в один ряд. Ну, это, конечно, очень иронично. Этот иронический отказ, в принципе-то, говорит о высокой самооценке Павла. Он себя высоко ставит. Поэтому он продолжает. Противники не понимают, что делают. Они поступают не очень умно, когда они измеряют себя самими собою и себя делают масштабом или мерой для самих же себя и для других. Человек должен всегда иметь какую-то объективную меру для суждений и измерений, а не субъективную. А вот у этих противников Павла они сами, то есть субъекты, были мерой самих же для себя и для других. Это всегда выглядит нелепо. 13 стих. «А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас». Или вот чуть более понятный перевод. «Мы же будем хвалиться не без меры, но в меру того удела, который указал нам Бог, такой меры, чтобы дойти и до вас». Итак, Бог указал или назначил апостолу Павлу определенную меру, определенный предел, в котором Павел должен действовать. И если его действия в этом уделе, в этой отведенной ему мере будут успешными, то вот объективный результат налицо. Павел, конечно, хвалится, но делает это не так, как его противники, без меры, да, не имея никакой меры хвалы, но в меру того масштаба, так буквально там по-гречески слово «канон», то есть измерительная линейка такая в меру того канона, который указал ему Бог как его часть, вот часть, которая предназначена ему для проповеди, и согласно которой он дошел до самого Коринфа. Павел, возможно, здесь имеет в виду, что на апостольском соборе было разделение областей миссии. Вот Петру идти проповедовать среди иудеев, а Павлу тогда выпала миссия среди язычников. 14 стих, синодальный текст. «Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли до вас благовествованием Христовым». Ну вот, лучше перевести следующим образом. Итак, Павел знает свою меру. «И свою меру, — пишет он, — мы не приступаем, а так было бы, если бы мы не дошли до вас. Ибо с Евангелием Христовым мы пришли к вам первыми». Ну, какой здесь смысл? Вот если бы Павел не дошел с Евангелием до Коринфа, а остановился где-то там в Фессалонике или в Филиппах, а теперь бы вот писал такие острые, гневные письма, то он бы приступил свою меру, указанную ему от Бога. Но, да, и так, собственно, делают противники апостола Павла. Они никакого отношения к коринфянам не имели до сих пор, а вот теперь пришли и там распоряжаются. То есть вот они выходят за пределы своих полномочий. Павел же свою меру не приступает, как начинается этот 14 стих. У нас почему-то переведено «мы не без мер», а «мы не напрягаем себя». Правильно перевести, мы не приступаем свою меру. Павел пришел с Евангелием Христовым к коринфянам, и поэтому он вполне оправданно теперь пишет им вот резкие письма, если они того заслуживают. То есть в противоположность противникам, которые вмешиваются в миссию в Коринфе, апостол заверяет, что он пришел в Коринф по праву и ни в коем случае не приступил положенной ему меры. И в качестве аргумента он приводит тот факт, что он на самом деле пришел с евангельской вестью, причем первым вперед всех, у нас это почему-то не переведено, вот и тем самым он основал церковь в Коринфе. И для него это доказательство того, что его деятельность в Коринфе отвечает той задаче, той мере, которую перед ним поставил Бог. 15 и 16 стихи. Это очень трудные для перевода стихи, и вся эта трудность отразилась на синодальном тексте. «Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе».
Вот почитаю более гладкий и буквальный перевод.
«Не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся, что с возрастанием вашей веры и мы вырастем среди вас в нашем уделе и перерастем его так, что будем возвещать Евангелие и далее вас в других краях, но при этом не хвалиться готовым в чужом уделе». То есть сказанное прежде, Павел желает сделать еще более понятным, а это важно в споре. Он повторяет мысль 14 стиха другими словами и дополняет еще и новой мыслью. Он хвалится, но хвалится не без меры, как противники, не чужими трудами. Кроме того, Павел надеется, что когда вера коринфян укрепится, он и сам увеличится, перерастет все границы и сможет возвещать Евангелие далее коринфян. Ну, вот такой вот образ, что вот вырастет и апостол Павел и перейдет вот уже предел Коринфа, пойдет в другие места. Впрочем, Павел не так, как его противники, при расширении сферы своей миссии не станет хвалиться трудами других людей в чужом уделе. Но вот если вы читаете послание апостола к римлянам, то видите, что ведь в Риме, хотя это и языческий город, да, Павел церковь не основал, и поэтому... Да, и это он упоминает в посланиях к римлянам, что, конечно, он не хвалится, не распоряжается в Риме, да, это чужой удел. 17 стих. «Хвалящийся, хвались о Господе». Ну, если хочешь хвалиться, хвались Господом. Так вот лучше перевести. Ну, слово «хвалиться», которое только что несколько раз употребил апостол Павел, приводит его к цитированию пророка Иеремии. Ну, вот там у Иеремии в 9 главе сказано: «Хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь». Это слова самого Господа. Ну, эту же цитату из Иеремии Павел уже употреблял в конце первой главы первого послания к Коринфянам. Это, видимо, он постоянно держал в памяти эти слова пророка. Это библейское пророческое слово отвергает всякое ложное самохвальство. Павлу указал меру Господь. Павел и хвалится только тем, что исполнил вверенное ему Господом. 18 стих. «Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Или «Ибо не тот надежен, кто сам себя рекомендует, но тот, кого рекомендует Господь». Вот противники апостола Павла сами себя рекомендовали, а Павел в качестве своего рекомендательного письма называет церковь в Коринфе. Помните, вы письмо наше. И вот слово Библии из пророка Иеремии Павел разъясняет откровенным указанием на саморекомендацию противников. Вот его формулировка здесь: «не тот достоин» или «не тот надежен, кто сам себя рекомендует, но тот, кого рекомендует Господь». Эта формулировка похожа на сентенцию, да? Она имеет самое общее значение, применимо не только к апостолу Павлу, разумеется, не только к его противникам. Подлинно надежным, испытанным, проверенным, у нас почему-то переведено «достойным», следует считать не того, кто сам себя превозносит, как бы выдавая себя за авторитет какой-то, но того, кого снабдил полномочиями сам Бог. Такая рекомендация от Бога для Павла состоит не во внешних знамениях силы, каких требовали противники, Но рекомендация – это сама церковь, как послание Христа. Вспомним, в третьей главе это говорилось. Однако это знамение, вот это рекомендательное письмо можно увидеть только очами веры. Но мы видим, что вся 10 глава, особенно ее конец, были наполнены горькими полемичными словами. И эти слова апостола говорят нам сегодня об опасности человеческого самопревозношения, саморекомендации и в церкви, и вообще в личной жизни. Как и противники Павла, мы часто охотно склоняемся к тому, чтобы измерять себя собственной меркой, своим собственным масштабом, таким образом возвышая себя над другими. Если я масштаб и мера для всех, то я тем самым возвышаю себя над другими, указываю им, критикую их. Но, как и Павлу, нам следовало бы обратить внимание на данную нам, лично нам, меру, на тот масштаб, то есть на поставленные перед нами задачи и установленные нам границы, пределы от Бога. И в этом отношении наш взгляд на себя может очистить размышление, наше собственное размышление над нашей собственной жизненной историей и над плодами нашей жизни и деятельности. Павел ироничен, и ирония всегда полезна. Ирония Павла в данном случае может научить и нас с долей иронии относиться к себе, чтобы увидеть нас такими, какими нас видит Господь. Вот процитирована была цитата из пророка Иеремии: «Хвалящийся, хвались о Господе» или «Господом». Эта цитата и дальше ее толкование: не тот надежен, не тот проверен, кто сам себя хвалит, но тот, кого хвалит или рекомендует Господь. Это толкование цитаты из Иеремии. Все это нас предостерегает от горделивой похвальбы своими собственными достижениями или какими-то преимуществами. Вся история человечества, религии, церкви дает множество примеров и иллюстраций к тому. Ну, люди стремятся оставить о себе большую память, строят большие люди, большие авторитеты, строят дворцы, воздвигают себе памятники. Ну и вообще всяческие попытки людей как бы оправдать себя перед Богом и перед людьми, конечно, своими великими делами. Это постоянное искушение множества людей, в том числе и верующих, и благочестивых людей. Благочестивых, скажем, в кавычках. Вот опасность самохвальства угрожает особенно тем, кто хвалится своей мудростью, своим умом, о том, о чем так много было сказано в первых четырех главах первого послания к Коринфянам. Вот люди часто на свое образование, свой ум, искусство считают все эти свойства путем к самоспасению, к самовыражению, к самоосуществлению, к совершенству, что далеко не так. Как и противников Павла, такому искушению подвержены также те, кто хвалится своими духовными дарами, харизмами, и благодаря этим дарам ощущают свое превосходство над другими. Вот об этом тоже много говорилось в первом послании к Коринфянам. Помните, те люди, которые хвалили, что вот они сильные верой, вот им дана такая особая харизма, свободы, или вот они
обладают таким даром, как гласолалия, языкоговорение, поэтому остальные не заслуживают названия христиан. Может быть, кто таким даром не обладает, во всяком случае, это христиане очень слабые. Вот обладание духовными дарами часто людям дает ложное превосходство над другими. Такие люди полагают, что они благодаря дарам, забывая о том, что это дары от Бога, могут выстоять перед Богом и даже давать распоряжения и указания другим людям. Вот дальше, начиная с 11 главы, идет особая речь, которую часто называют речью глупца. Здесь Павел вынужден защищать себя. А как он может защищать себя? Ну, нахваливая немножко себя, да, потому что его язвительно оскорбляли, он как-то должен отстаивать свое достоинство, ну а когда человек отстаивает свое достоинство, он указывает на свои достоинства, то есть приступает к похвальбе, а похвальба всегда занятие довольно глупое в обычных условиях, в исключительных, конечно, как вот Павел здесь вынужден прибегнуть к самовосхвалению. Это, конечно, оправдано, но в обычных условиях это глупо. И Павел сам здесь иронически называет свою речь речью глупца и просит коринфян потерпеть его глупость, когда он будет себя нахваливать. Но сегодня мы с вами завершим наше рассуждение о 10 главе 2 послания к Коринфянам, а в следующий раз приступим с вами к 11 главе. Нынче же я прощаюсь с вами и желаю вам всяческой благодати от Господа нашего Иисуса Христа. До следующей встречи в эфире.